Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Крымское утро может быть свободным и будет свободным, если вы слушаете радио Крым Реалии. Всем привет, Сергей Макрушин работает у микрофона. Со мной на связи моя коллега Катерина Некречия. Катя, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро всем. Всем привет.
Да, всем привет. Я напомню, как нас можно слышать на средних волнах. Мы вещаем на частоте 648 АМ в FM-диапазоне на северной части Крымского полуострова. Нас можно найти на отметке 105,9 FM. Кроме того, в сети интернет мы доступны с любой точки земного шара. Заходите на сайт Крым Реалии, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Также мы ведем трансляцию в видеоформате на нашей странице в Facebook и на канале Крым Реалии в YouTube. Если вы до сих пор не подписались, сделайте это немедленно. Итак, сегодня поговорим о таких темах. Почти треть российских компаний увидели угрозу собственного банкротства. Подробности в выпуске новостей. 13 мая ликвидировали в Крыму Апукский и Казантипский природные заповедники. Зачем это делают российские власти в Крыму? Главная тема эфира. Ну и поговорим еще о таком. Неделя солидарности с Крымлы. Поговорим о мероприятиях на следующей неделе к годовщине депортации крымских татар.
Новость.
Украина в ОБСЕ высказала обеспокоенность из-за прикрывательства Россией ситуации по распространению коронавируса на аннексированном Крымском полуострове и на Донбассе, а также призвала Кремль допустить на эти территории международные организации и гуманитарные миссии для оказания населению помощи. Об этом постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк сказал во время онлайн-заседания постоянного совета ОБСЕ в четверг, 14 мая. По его словам, на прошлом заседании форума ОБСЕ по безопасности и сотрудничеству украинская делегация уже сообщала о том, что Россия скрывает данные о распространении коронавируса, что приводит к риску для жизни и здоровья местного населения и политзаключенных граждан Украины на временно оккупированных территориях. Далее цитата. «Российская оккупационная власть ограничивает доступ международных организаций и гуманитарных миссий к этим территориям. Таким образом, она лишает населения критической помощи и не позволяет украинскому правительству и международному сообществу проверить информацию, предоставленную правозащитными организациями по недостаточному общему медицинскому обеспечению и низкому уровню охвата населения диагностикой коронавируса на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса». Конец цитаты. На утро пятницы, 15 мая, в мире зафиксировано 4 442 163 инфицированных COVID-19, выздоровели 1,5 миллиона человек. Общее количество умерших составляет 302 418 человек. Такие данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса. Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются Соединенные Штаты Америки, Россия, Великобритания, Испания, Италия, Бразилия, Франция, Германия и Турция.
Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня на брифинге заявила, что Россия требует от западных СМИ опровергнуть свои статьи. Ранее Нью-Йорк Таймс и Financial Times написали, что в России реальная смертность от коронавируса выше, чем официальные данные.
Эти публикации являются некорректными, содержат предвзятую оценку, недопустимую однобокую подачу сюжета. Речь идет не просто о возможной ошибке журналистов, которые не разобрались в ситуации, а о том, что они не хотели в ней разбираться.
Собственно, как сообщает Радио Свобода, внимание к российским данным привлекло, очевидно, странное расхождение. Россия среди лидеров по числу случаев, но количество смертей гораздо ниже других стран. Вот сравнительный график подтвержденных случаев в некоторых государствах. По общему числу подтвержденных случаев Россия выходит на второе место после США, а в сравнительном графике тех же стран по количеству жертв Россия – гораздо ниже. Причем это уже невозможно было объяснить тем, что в стране позже началась эпидемия. Она сейчас на пике. Российские власти утверждают, что причина низкой смертности – активное тестирование и хорошая работа системы здравоохранения. Но, как следует из разъяснений, еще из-за особенностей учета. Отношение количества смертей к количеству новых подтвержденных случаев остается в районе 1%, около 100 смертей в сутки на примерно 10 тысяч случаев. Это очень низкий показатель, особенно на пике эпидемии. Вот ежесуточный прирост новых случаев начал постепенно падать последние дни, однако отчасти это может быть связано с сокращением количества тестов с уровня 200 тысяч до 170 тысяч. В среду, по официальным данным, число тестов снова увеличилось на 200 тысяч, поэтому можно ожидать и некоторого роста подтвержденных случаев. И если брать отношение подтвержденных случаев к количеству тестов, то этот показатель медленно снижается от уровня 6%, то есть 100 тестов на вирус оказало около 6 из 100 тестов оказываются положительными. Еще замечу, что это Мария Захарова сказала в четверг, то есть вчера.
Важные события.
Депутаты от партии «Единая Россия» обратились к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой проверить публикацию СМИ о росте жалоб на домашнее насилие во время режима самоизоляции. По мнению парламентариев, такая информация, цитата, «порочит институт брака и семьи». Речь идет о статье РБК, в которой сообщалось, что депутаты Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова просят правительство страны принять меры из-за роста жалоб на насилие дома. По информации парламентариев, за март 2020 года на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило на 24% больше звонков, чем за февраль. Страдают не только женщины и не только от мужей и партнеров. Страдают дети, страдают семьи от родителей и родители от взрослых детей. Вот что говорят люди, которых пригласили во двор поговорить о том, что этой цитаты у нас нет. В МВД такие данные опровергают и утверждают, что количество случаев домашнего насилия, наоборот, снизилось. По данным ведомства, в апреле 2020 года было зафиксировано на 9% меньше таких случаев по сравнению с апрелем 2019 года. Всего за первый квартал текущего года количество преступлений в российских семьях снизилось на 13%, отчитались в МВД. Пушкина в разговоре с РБК называла коллег по партии, обратившихся с жалобой, доносчиками и мракобесами. По ее мнению, данные статистики МВД по случаям домашнего насилия несовершенны.
Новости.
Почти треть российских компаний увидела угрозу собственного банкротства. Свыше половины предприятий не защищены антикризисными мораторием на банкротство. Об этом свидетельствует опрос Центра стратегических разработок, сообщает РБК. Больше половины из них не защищены. Вот наибольшая доля потенциальных банкротов в сферах торговли и услуг 40%, наименьшее в отраслях энергетики и других ресурсов 24%. Риск банкротства сейчас вдвое выше уровня кризиса 2014 года, сообщила об этом руководитель Центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накарякова. На онлайн-презентации исследования она это сказала. Ну вот топ-3 главные причины угрозы банкротства. Что это? Резкое снижение спроса на продукцию и услуги, невозможность обслуживать кредиты и вынужденная приостановка деятельности из-за карантинных мер. И вот подавляющее большинство компаний под угрозой банкротства сообщили, что наблюдают риски не только собственного банкротства, но и контрагентов. Банкротство из-за последствий пандемии такое же заразное, как сам вирус, отмечает вице-президент Центра стратегических разработок Екатерина Попченкова. И вот неплатежеспособность одной компании с высокой вероятностью утянет в банкротство кредиторов. Такие интересные, но, конечно, достаточно печальные данные.
Новости.
Самый оптимистичный сценарий появления вакцины от COVID-19 – начало 2021 года. Глава отделения вакцин Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери заявил, что очень скептически относится к заявлениям о возможности создать вакцину к сентябрю. Агентство собрало информацию 33 научных центров, которые занимаются разработкой вакцины. Кавалери также сказал, что в настоящий момент разрабатываются 115 различных лекарств лекарственных препаратов для лечения или облегчения симптомов COVID-19, а также для лечения последствий коронавирусной инфекции. Некоторые из них, возможно, будут утверждены для применения уже этим летом. Также Кавалерий не уточнил, какие именно разработки считаются наиболее перспективными.
Крымчане имеют право знать.
А теперь такая рубрика для неверующих в некотором смысле, для тех, кто считает, что просто вот какие-то негативные новости собираются в эфире, а что в Крыму на самом деле все хорошо, нет никаких проблем в судебной сфере, назовем это так. Вот новости вам, пожалуйста, с сайта Крымреалии. Суд в Крыму оставил под арестом крымско-татарского гражданского журналиста Шейха Алиева. Подконтрольный России Верховный суд Крыма в четверг, 14 мая, отклонил апелляционную жалобу адвоката имени Авамилиевой, на продление меры пресечения крымско-татарскому общественному журналисту и оставил его под стражей до 15 июня 2020 года. Вот Рустем Шейхалиев, Ремзи Бекиров, Осман Арифметов были задержаны в марте прошлого года. Они являются фигурантами симферопольского так называемого дела Хизбут-Тахрир. Сервер Мустафаев находится под стражей почти 2 года. Он проходит по бахчисарайскому так называемому делу Хизбут-Тахрир. И вот представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым в воскресенье 3 мая во Всемирный день защиты прессы высказалось в поддержку политзаключенных в аннексированном Крыму и соседней России. Имеется в виду крымско-татарские журналисты, среди которых эти люди: Ремзи Бекиров, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалиев, Нариман Мемедьминов и правозащитник Сервер Мустафаев. Национальный союз журналистов Украины также выразил солидарность с крымско-татарскими гражданскими журналистами. И вот Наримана Мемедьминова, например, в четверг, 14 мая, оставили под арестом военный апелляционный суд в Московской области и сообщили, что это приговор, украинские журналисты сообщили, что это приговор против независимой журналистики. Ранее, напомним, Южный окружной военный суд России приговорил Мемедьминова к 2,5 годам колонии. И тут нужно отметить, что речь идет о гражданских журналистах, о людях, которые взяли свои телефоны, например, какие-то камеры и начали снимать то, что происходит, освещать судебные дела, освещать обыски, которые происходят у крымских татар. И это, в принципе, из того, что вот рассказывают правозащитники, все, что они делали. Передавали каким-то образом информацию, просто опубликовав ее, да. И вот это всем критикам, которые говорят, что все достаточно спокойно, обратите внимание на такие очень яркие показательные случаи. В наших эфирах мы говорим об этом много, и на сайте Крымреалии, безусловно, можете найти об этом много информации.
Новости.
Новости спорта. Матчи 26 и 27 туров чемпионата премьер-лиги подконтрольного России Крымского футбольного союза перенесены на неопределенный срок. Цитата из сообщения Крымского футбольного союза. О возобновлении игр чемпионата премьер-лиги Крымского футбольного сезона по футболу среди команд футбольных клубов сезона 2019-2020 годов будет сообщено дополнительно. Конец цитаты. Ранее глава Крымского футбольного союза Юрий Витоха утверждал, что в Крыму доиграют чемпионат премьер-лиги. 19 марта Крымский футбольный союз отменил матчи чемпионата премьер-лиги КФС и полуфиналы Кубка Крымского футбольного союза из-за коронавируса. В Крыму с 17 марта запретили проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия.
Новости.
И теперь долгожданный прогноз погоды для тех, у кого сегодня есть какие-то планы, хотя вроде как самоизоляция присутствует и особо, конечно, не погуляешь, но, тем не менее, иногда подышать воздухом надо. Так вот, в Крыму в пятницу 15 мая ожидается потепление местами до 30 градусов, об этом сообщает местный гидрометцентр. И вот в Симферополе переменная облачность, осадков не будет, ночью плюс 14, плюс 16, днем плюс 28, плюс 30. В Севастополе тем временем также переменная облачность, также осадков не будет. Ночью плюс 15, плюс 17, днем плюс 24, плюс 26. На ЮБК 15 мая осадков не будет. Ночью плюс 13, плюс 15, днем плюс 23, плюс 25 градусов тепла. И вот в Керчи также, ну, ничем, получается, практически Керчь не отличается, только тем, что несколько холоднее, прохладнее ночью, вот, плюс 10, плюс 12, а днем плюс 20, плюс 22 градуса. Вот такой вот прогноз погоды, такие новости, больше новостей, безусловно, можете найти на сайте Крым Реалии.
Также я напомню, что вы можете комментировать новости и то, о чем мы говорим в нашем эфире, под нашими трансляциями в Facebook и на YouTube. Вот Эдем Сулейманов реагирует на новость о Крымском футбольном союзе, о Крымском чемпионате по футболу, пишет: КФС, это бесполезно, не говорите об этом ничего. Ну, такое мнение, конечно же, мы будем далее информировать, в том числе и о том, что происходит с крымским футболом. Неоднократно мы поднимали эту тему в наших радиоэфирах. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, как на сайте Крым Реалии, так и на наших каналах в Facebook и на YouTube. Там найти и подробно все посмотреть и послушать. Мы переходим к центральной теме нашей программы. Поговорим о том, что происходит с крымскими заповедниками. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете присоединиться к нашему прямому эфиру, задать вопросы нашим собеседникам, изложить ту информацию, которая у вас есть, или вашу точку зрения, и вас гарантированно услышат в Крыму. 8 800 10 06 926. Продолжим через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что нас можно слышать в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ. На северной части Крымского полуострова на отметке 105,9 в FM-диапазоне нас также можно найти. Слышать нас можно и в сети интернет. Заходите на сайт «Крым Реалии». Там вы увидите красную кнопку, нажав на которую, вы услышите нашу прямую трансляцию. А также нас можно слышать через приложение для мобильных устройств. Ищите в Play, Google Play, маркете, в общем, какой системой пользуетесь, да, для всех есть адаптация. Кроме того, мы есть в Facebook, мы есть на YouTube, находите наши страницы там, обязательно подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить. Там же вы можете комментировать происходящее в нашем эфире. Мы стараемся читать ваши комментарии, но по понятным причинам не все можем успеть прочитать, что-то важное можем упустить, и вот чтобы такого не случилось, вы можете к нам дозвониться, и ваше мнение гарантированно прозвучит в Крыму. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас в соседней России, можете дозвониться к нам по этому номеру с материковой части Украины, вы можете дозвониться к нам по телефону 044 490 2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса. Подконтрольные России власти Крыма на заседании 13 мая ликвидировали Апукский и Казантипские природные заповедники. Как пояснил глава Российского министерства экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев, по распоряжению правительства России от ноября 2019 года было создано федеральное государственное бюджетное учреждение под названием «Заповедный Крым», цель которого в том числе охрана государственных природных заповедников. И цитата: «В связи с этим проводится ликвидация Апукского заповедника. Все необходимые для этого согласования имеются, аналогично и по Казантипскому». Конец цитаты. Ссылался Геннадий Нараев на распоряжение правительства России от 30 ноября 2019 года под номером 2874-Р. Было создано федеральное государственное бюджетное учреждение, которое называется, вот у него длинное название, Объединенная дирекция особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым». В задачах этой объединенной дирекции, как тогда сообщалось, охрана заповедников Казантипский, Апукский, Крымский, Ялтинский горно-лесной и Лебяжьи острова, а также природных заказников федерального значения Каркиницкий и Малое филофорное поле в целях сохранения биологического разнообразия в них, государственного экологического мониторинга и развития туризма. Но в то же время вот в Крыму активисты общественные обращают внимание на то, что перед тем, как ликвидировать Казантипский, в частности, заповедник, на кадастровой карте России появилась распаевка вот центральной части мыса Казантип, так называемого Казантипского котла, на участке сельхозназначения. Эта проблема существует давно, еще с 2002 года была уменьшена территория этого заповедника. Да? Если посмотреть на карте, вот мыс Казантип имеет такую округлую форму, и вот центральная часть была выведена для нефтепромысла, в частности, да, а сама форма заповедника в итоге приняла такую форму бублика. Ну вот дырку в этом бублике уже распаивали, собственно, и случилось это сразу после того, как было создано вот это предприятие «Заповедный Крым», и перед тем, как был ликвидирован, получается, отдельный Казантипский заповедник. Вот об этом всем мы поговорим далее. С нами на связи Влад Мирошниченко, главный консультант постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Влад, я приветствую вас.
Добрый ранок.
Несколько слов о том, что, по вашему мнению, может значить вот это решение, которое было принято о ликвидации отдельных заповедников. И я так понимаю, это что-то вроде оптимизации заповедного фонда в Крыму, когда отдельные единицы, скажем так, ликвидируются, да, и сливаются под какое-то общее управление. Вы мониторите внимательно то, что происходит в том числе и с заповедными землями на Крымском полуострове. С вашей точки зрения, как выглядит ситуация?
Ну, дивіться, я вважаю, що це логічне продовження всієї...
Так, у нас сложности с звуком сейчас, да? Мы сейчас попробуем наладить связь. Попрошу подсказать мне, когда связь возобновится. Я напомню, что к нам в эфир можно дозвониться по телефону 8 800 10 06 926. Присоединяйтесь. Связь налажена. Я напомню, что с нами на связи Влад Мирошниченко, главный консультант постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Давайте продолжим. Как вы видите то, что происходит з заповідниками в Криму?
Так, дивіться, на мою думку, це логічне продовження всієї російської окупаційної політики, починаючи з 2014 року, коли був понижений статус Кримського природного заповідника, і ми пам'ятаємо, він перетворився в національний природний парк, що дуже погано сказалося на його діяльності, на збереженні цих унікальних заповідних територій. Це продовжилось в 2018 році, коли незаконна низка природних заповідників півострова були передані в федеральну власність, вони отримали федеральний статус, але в постанові Кабінету міністрів Російської Федерації якимось дивним чином зникли десятки гектарів природних територій, що, звичайно, не може нарадувати. І після цього відбувається так звана оптимізація, це створення федеральної установи «Заповідний Крим», але теж виглядає воно не зовсім логічним, тому що Крим є дуже різноманітним, і кожен природний заповідник є унікальним. Наприклад, Ялтинський природний заповідник, він дуже суттєво відрізняється від Апукського і Казантипського. Вони мають різні природні характеристики, різні унікальні флору та фауни, і створення однієї бюджетної установи, яка буде керувати усім цим, ну, це виглядає, звичайно, нелогічним, нічого доброго від цього очікувати ми не можемо. Тим паче, що ця установа створюється на базі Ялтинського природного заповідника, і ми звідси вже можемо зробити висновки, що перш за все він буде займатися саме Ялтинським природним заповідником, а решта природних територій, вона буде, так мовити, на узбіччі уваги.
Мы не так давно с вами уже говорили в нашем эфире, тогда мы говорили о девальвации заповедников в Крыму, да, понижении их статуса и чем это может угрожать. По вашему мнению, вот ликвидация отдельных заповедников вот, в данном случае в Восточном Крыму и слияние их под управление, да, вот этого предприятия «Заповедники Крыма», не является ли это продолжением вот этой политики девальвации статуса крымских заповедных земель?
Я абсолютно з вами погоджуюся. Це девальвація, це пониження статусу природних заповідників. І найбільша загроза тунає в тому, що зараз в Апукському і Казантипському природних заповідниках створені ліквідаційні комісії. які мають переховати, яке було майно в цьому заповіднику, який обсяг території входив до складу заповідника, і передати потім до складу вже під управління цієї федеральної установи. І ми боїмося, що може повторитися ситуація 2018 року, коли заповідники змінили свій статус, а частина цієї заповідної території просто зникла. Тобто зараз є така загроза, і це найгірший варіант.
Ну, о том, что Апукский заповедник вскоре может быть потерян, крымчан еще с прошлого года готовила и крымская пресса, в частности, вот «Комсомольская правда» писала, что Крым не в силах спасти Апукский заповедник. В разрезе каком это подавалось? В разрезе том, что на территории Апука проводятся сейчас регулярные военные учения, и последние были проведены в марте текущего года. По вашим данным, насколько серьезная ситуация с этим заповедником?
Ситуація дійсно серйозна, і навіть якщо формальний статус буде збережено, де-факто заповідник все одно вже знищується. І знищується просто фізично під навалом бомб, під навалом авіаційних снарядів і бойовими залпами кораблів. Тобто і зараз ця тенденція продовжується, там постійно проводяться військові навчання, що просто, ну, це воєнним злочином по факту на території Криму, який вчиняється з боку Російської Федерації.
Здесь еще важен тот аспект, что вот заповедники крымские, да, это с точки зрения украинского государства, это достояние украинского народа. Ну и не только с точки зрения украинского государства, да, с точки зрения международного права, это достояние украинского народа. По вашим наблюдениям, была ли на данный момент, вот к данному моменту, какая-то серьезная реакция, возможно, от профильных министерств относительно того, что происходит с заповедным фондом в Крыму?
Звичайно, реакція є, але тут можливості українських органів влади, звичайно, обмежені, тому що Крим окупований, він не контролюється. Найкращий варіант, тобто і найефективніший інструмент, який ми маємо, це санкції, це запровадження санкційного режиму, це продовження тиску на Росію. Я впевнений, що вже найближчим чином і ця федеральна нова бюджетна окупаційна установа і її новопризначений директор Андрій Бородін, вони всі поповнять санкційний список, і перспективи цієї установи, тобто, немає ніяких. Тобто, я повторюю, це чергова незаконно створена окупаційна структура, яка не визнається ні Україною, ні міжнародним співтовариством, визнається тільки в Росії, яка є в чорному списку в усьому світі, вона не може вести жодні перемовини з іншими організаціями у світі, не може вести якусь співпрацю, співпрацювати з міжнародними організаціями, і перспективи такої організації є нульовими.
Можете ли вы спрогнозировать, дать хотя бы краткосрочный прогноз, насколько это возможно? Что будет происходить на территории вот этих заповедников Казантипского и Апукского, которые мы сегодня обсуждаем, после того, как проводится вот такого рода реорганизация?
Ну, в умовах окупованого Криму взагалі дуже важко робити якісь прогнози. Зараз ми бачимо, що почався черговий перехідний період в житті наших українських заповідників в Криму. Ну, можна навіть сказати, що цей перехідний період і не закінчився з 2014 року. Тобто зараз ліквідували тільки два заповідники. Звичайно, будуть ліквідовані всі решта. Це Ялтинський природний заповідник, це природний заповідник Лебедині острови, це декілька природних заказників, тому що вони теж, відповідно до постанови російського Кабміну, незаконні, вони теж мають перейти під управління цієї федеральної установи заповідний Крим. Тому нам не варто очікувати нічого позитивного від дій окупантів. Природний заповідний фонд залишається, таким би мовити, військовим трофеєм для них і ставлення відповідно таке саме.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Влад Мирошниченко, главный консультант постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Кроме того, к нам можно дозвониться с материковой части Украины по телефону 044 490 2905. Также напомню, что вы можете комментировать тему нашего эфира под нашей трансляцией в Facebook и YouTube. Мы стараемся читать то, что вы нам пишете. Мы продолжаем. И вот что я еще хотел добавить. Обращались мы к ряду крымских экологов с просьбой прокомментировать то, что происходит в заповедниках Крыма. Но, к сожалению, из соображений безопасности они воздержались от того, чтобы принять участие в нашем эфире. Объяснение было, недословно, но в целом таким, что вот все инициативы экологические, да, которые сейчас в Крыму проводятся, вот если придать огласке проблемы в этой сфере, то этим можно навредить. Вот такое было объяснение. Ну что ж, мы продолжаем. Мы приглашаем к разговору всех, кто не боится сказать, и даже тех, кто боится сказать. Мы готовы предоставить анонимность для того, чтобы наиболее полно осветить данную проблему. И в продолжение я немного расскажу об этих заповедниках, так как некоторые наши слушатели могут не понимать в полной мере, о чем идет речь и в чем ценность этих земель. Казантипский заповедник. Это единственный в Украине атолловый риф. Его абсолютная высота над уровнем моря 50-100 метров. На территории этого заповедника произрастают уникальные и реликтовые растения. Обитают представители редких видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся рыб и насекомых. 12 видов растений являются эндемиками. То есть нигде на Земле, кроме Казантипа, они не растут. Апукский заповедник был создан еще в 98 году в восточной части Крыма для сохранения и воспроизведения степей природных комплексов равнинного Крыма и аквакомплексов Черного моря на базе одноименного памятника природы местного значения, который существовал с 1947 года. 30 ноября 2012 года этот заповедник вошел в список официально номинированных кандидатов в изумрудную сеть Европы, который был одобрен на 32-м совещании Постоянного комитета Бернской конвенции. Водно-болотные угодья заповедника входят в перечень IBA, территории, важных для сохранения популяции птиц в пределах Европы. Эта территория вместе с озером Узунларское, которое находится западнее от границ заповедника, входит в состав IBA номер 25 с названием «Озеро Узунларское, мыс Апук». Вот такая информация об этих заповедниках. Напомню, что 13 мая было принято решение российским правительством Крыма об их ликвидации. Ранее было создано предприятие «Заповедный Крым», которое должно заниматься охраной ряда заповедников, вот в том числе и этих двух, о которых мы сейчас говорим. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Николай Семина, крымский журналист, обозреватель «Крым Реалии». Николай, доброе утро.
Доброе утро, Сергей и все радиослушатели.
Несколько слов о том, что происходит с крымскими заповедниками по вашим наблюдениям. Какое вообще отношение вот нынешней фактической власти российской в Крыму к природному достоянию Крыма?
Ну, я вижу, что к природе в Крыму отношение новой власти у нас совершенно варварское. Это видно и потому, как строили трассу Таврида, когда не жалели никаких земель и очень вольготно ее проводили. Это видно потому, что делается в тех территориях, как, например, в урочище Новый Свет, где при Украине боялись даже лопатой где-нибудь ковырнуть. А сейчас там развернулись большие стройки и так далее. И это же касается и заповедников Опук и Казантип. И то, что там сейчас происходит, и ликвидация этих заповедников, это есть действительно продолжение такого отношения, как к военным трофеям, с одной стороны. С другой стороны, совершенно понятно, что эти два заповедника рано или поздно россиянами и были бы ликвидированы. Ясно, что Опук им понадобился для того, чтобы расширить существующий там военный полигон, с одной стороны. С другой стороны, чтобы не упрекали в том, что там эти стрельбы, бомбометания, ракетные стрельбы в том числе и так дальше. Кроме того, перемалывание земли гусеницами военных броневых машин, танков в том числе и так дальше, что все это очень большое варварство. И вот чтобы не напоминали россиянам об этом, они просто ликвидируют этот заповедник. Точно так же Казантипский понадобился для того, чтобы то ли нефть там добывать, то ли еще что-нибудь там организовать. Но опять же, все то, что будет, что бы там ни происходило, это будет происходить во вред крымской природе, которую так берегли при Украине.
Но если продолжить сравнивать ситуацию до 2014 года и после 2014 года, то, ну, на примере с тем же Казантипским заповедником можно вспомнить, что когда в 2008 году российский кинорежиссер Федор Бондарчук снимал там свой фильм фильм «Обитаемый остров» с использованием бронетехники. Крымские экологи вышли на защиту этого заповедника. Их заявление было слышно далеко за пределами Крыма. Об этом писали и киевские издания, да, украинские центральные издания, каналы широко освещали эту тему. Сейчас в этом эфире крымские экологи не принимают участие. Я уже объяснял, почему. Они говорят о том, что выступление их и открытое заявление о проблематике в нашем эфире может навредить. Вот несколько слов о том, какие сейчас вообще у крымчан, как у обычных, так и у активистов и экологов, есть ли какие-то инструменты для защиты крымской природы от различного рода посягательств?
Не знаю, я таких инструментов во всяком случае не вижу. И тот пример, который вы привели со съемкой фильма, он не единственный. Например, я помню, как при Украине были очень большие протесты крымских экологов по поводу того, что в Крыму были организованы ралли на автомобилях-внедорожниках с сыном Януковича. И эти большие колеса внедорожников, они повреждали поверхность грунта, они нарушали там целостность этой экосистемы, уничтожали там всякие живые и растения, и мелких насекомых, которые там водились, и так дальше. И это прекратилось после протестов экологов. И сейчас я думаю, что экологов, которые будут протестовать, они не зря опасаются за свою судьбу, потому что судьба экологов может повторить судьбу журналистов, и профессиональных, и гражданских журналистов, вот, которые российская власть там фактически заставила замолчать и не протестовать. Вот следующие будут экологи. Да. Но сейчас уже они фактически выведены из гражданской аудитории, из разговора и из дискуссии.
Николай, давайте попробуем дать тоже с вашей стороны какой-то краткосрочный прогноз относительно того, что будет происходить на этих заповедных территориях, в частности, да, на востоке Крымского полуострова. Мы уже говорили немногим ранее с предыдущим нашим собеседником о той сложной ситуации, в которой находится Апукский природный заповедник, потому что там регулярно проводят военные учения с бомбометанием и высадкой десанта, да. В целом, после того, как мы видим уже оформление решения о том, что эти заповедники ликвидированы и переданы в некоторое одно учреждение, которое занимается сразу множеством земель заповедного фонда в Крыму. Вот как будет развиваться ситуация, по вашему мнению?
Я думаю, что и заповедник Лебяжьи острова и другие, которые идут, о которых идут речь, они тоже будут ликвидированы со временем. Просто одним махом они не решились это сделать, с одной стороны. А с другой стороны, если говорить о том, что пока Крым фактически как курортная территория освоен всего лишь на одну треть был, а вот совершенно не освоен был там берег Азовского моря, значит, потом Черноморский район, значит, и так дальше. И эти регионы Крыма, в частности Керченский полуостров и Западный Крым, представляют очень лакомый кусочек для всего, для развития курортов и для строительства промышленных предприятий, значит, без чего в Крыму не обойдется, конечно. И на природу это будет последнее, на что российские власти будут обращать внимание. Все, что там делается, это будет делаться в ущерб природе.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Семина, крымский журналист, обозреватель «Крым Реалии». Говорили мы о дальнейшей судьбе Апукского и Казантипского заповедников в Крыму. Информация, которая есть на данный момент, это о том, что они были ликвидированы и передаются под охрану учреждения недавно созданного заповедный Крым. Туда же передаются и другие заповедники. Мы продолжим внимательно следить за тем, что происходит на заповедных крымских землях. Тема очень важна. Новые публикации ждите и на сайте Крым Реалии, и в радиоэфирах радио «Крым Реалии» мы также будем поднимать эту тему. Если вам есть что сказать по этому поводу, если вы хотите нам донести какую-то информацию по этой теме или другим, которые вы также считаете важными, вы всегда можете с нами связаться, как в прямом эфире по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные из Крыма и из соседней России. С материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044-490-2905. Также с нами можно связаться по электронной почте. Все контакты вы найдете на сайте Крым Реалии. Там же есть очень удобная форма обратной связи, через которую вы также можете с нами связаться. Мы рады общаться с вами как в эфире, так и вне его границ. В социальных сетях вы также можете нам писать. Всегда рады вам помочь. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Буквально через несколько секунд ко мне присоединится моя коллега Катерина Некречи, и мы продолжим.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин и Катерина Некречия продолжают эфир. Катя, прием, как меня слышно?
Прием, Сергей. Мне слышно отлично. Надеюсь, мне тоже слышно хорошо.
Отлично слышно. Ну, тема у нас такая. Неделя солидарности с Крымлы. Поговорим мы о дате, трагической дате. Это дата депортации крымско-татарского народа с Крымского полуострова, с исторической родины. Итак, 18 мая 1944 года по приказу Иосифа Сталина из Крыма выслали всех крымских татар. Их депортировали в Узбекистан, Казахстан, на Урал и в другие республики Советского Союза. В первые годы депортации от голода и болезней умерло, по разным данным, от 15 до 46% крымских татар. Вернуться на родину Крымлы смогли только в конце 80-х годов. В 2015 году Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар из Крыма геноцидом крымско-татарского народа. Годовщина этих событий, с 18 по 24 мая, украинский ПЭН-центр и Крымский дом инициирует кампанию «Неделя солидарности с Крымлы». Вот об этом мы и поговорим.
18 мая в соцсетях стартует онлайн-флешмоб в поддержку крымских татар. Участников флешмоба призывают делать фото с символом крымских татар, тамгой, распечатанное или нарисованное от руки, и опубликовать это фото в социальных сетях с хэштегами на крымско-татарском «Кирим татар Сургуну» и «Remember Genocide May 18». И вот смотрите, тут кроме фото участники что еще могут сделать? Могут рассказать, как они узнали, когда они узнали о депортации крымских татар или познакомились впервые с историей или культурой крымских татар. И вот главная идея кампании – говорить о депортации как об одной из величайших трагедий всеукраинской истории. И таким образом все, у кого есть соцсети, мобильные телефоны, могут поучаствовать в этом флешмобе. Неделя солидарности с Крымлы начнется 18 мая с онлайн-дискуссии «Совместная боль. Общая история». Участие примут в этой дискуссии Рифат Чубаров, Налиман Джилялов, Гульнара Бегирова, Мирослав Маринович, Александра Зинченко и Виктория Середа. И вот спикеры обсудят, все ли сделано для того, чтобы правда о депортации крымских татар была известна украинскому обществу и миру, какие мифы и пропагандистские клише о депортации до сих пор не были развенчаны, а также о связи между депортацией 44-го года и гибридной депортацией, как ее называют, 2014-го. Но вот события можно будет посмотреть в 19.00, еще раз напомню, 18 числа, это понедельник, на Facebook-странице украинского пен-клуба «Крымского дома» и «Крым Реалии».
Подробнее об этих мероприятиях мы поговорим с программным директором «Крымского дома» Алимом Алиевым. Он с нами на связи. Алим, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, во-первых, да, давайте начнем с тех условий, в которых пройдет вот эта дата, 18 мая с 2014 года. В Крыму фактически очень жесткие ограничения были наложены, да, на тех, кто хочет почтить память жертв депортации. И эта ситуация усложняется и сейчас. И даже вот в текущем году мы видим, что несмотря на то, что режим самоизоляции и так далее, ну вот нашлись люди, которые, например, в Белогорском районе подняли на воздушном шаре портрет Сталина, да, мы видим, в условиях какого прессинга вообще сейчас находится крымско-татарский народ на территории Крымского полуострова. Вот несколько слов об обстановке, да, в которой пройдет 18 мая 2020 года.
Вы знаете, как раз то, что проводится сейчас и будет проводиться 18 мая, да, мы проводим в абсолютно новое время, когда мир меняется, и мы абсолютно большинство событий проводим онлайн. К сожалению, уже 6 лет крымские татары не могут и дальше проводить свою традицию, проводить траурные митинги на главной площади Крыма в Симферополе. И то, что сейчас там портреты Сталина, либо мозаика Путина, либо еще что-то, да, это как раз-таки говорит о том, что российская пропагандистская машина поворачивает тему истории и Второй мировой войны, и тему депортации народов, как что-то оправдательное. И поэтому мы видим и Сталина, а история со Сталином, все понимают, что это тот тиран, который депортировал крымских татар. И эта история со Сталином для того, чтобы в том числе снова же нажать на вот эту болевую точку для крымских татар и посмотреть, какая будет на этот раз реакция. Вот они, как, знаете, как мазохисты любят заниматься вот на протяжении этих шести лет такими вещами. Не только физически, но и, конечно же, морально. Вот, несмотря на это, мы планируем ряд мероприятий, начиная с 17 мая и, как уже Екатерина сказала, целую неделю, онлайн, к которым могут присоединиться и будут присоединяться разные люди из разных точек. Из Крыма, из Киева. У нас будет профессор, который сейчас работает в Гарварде, и во время дискуссии, да, для того, чтобы тему депортации, тему геноцида крымских татар расширить в контексте и говорить не только в крымско-татарской среде, но и говорить и в украинской, и в европейской интеллектуальной среде.
Несколько слов о том, ну вот эти дни, да, эти трагические даты, о чем сейчас нужно говорить, вот какие мифы еще, да, остались неразвенчанными, чего еще не знают украинцы, например, да, о той трагедии, которая произошла 18 мая 44 года.
С одной стороны, в том-то и дело, что как бы нам ни казалось, что 18 мая должны знать и знают там, все наши сограждане, которые живут на континентальной части Украины, но на самом деле мы понимаем, что это не так. Если мы выйдем с социологическим опросом, то еще будет, скорее всего, достаточно немаленький процент тех людей, которые не знают, что такое депортация и что такое 18 мая. Да, поэтому мы ведем в том числе и просветительские мероприятия. Сайт Тамарлар, онлайн-музей депортации, на котором мы собираем истории, да, на 4 языках, как раз-таки помогает нам доносить через устную историю о трагедии целого народа. Говоря о Крыме, то там, в принципе, оккупационная власть усиливает тему своей пропаганды, да, и усиливает, в принципе, то, что там крымские татары, как они любили говорить в советское время, крымские татары предатели, то сейчас они так же будут и продолжают говорить, к сожалению, в Крыму. То есть они оправдывают вот этот оправдательный нарратив в пропаганде, будет все больше и больше присутствовать. Потому что для них это выгодно, для них выгодно показать, что крымские татары не просто не являются там автохтонным народом для них, да, а их депортация, их выселение даже их каким-то образом сохранила. Вот это один из месседжев, которые они любят повторять. Поэтому нам важно доносить и поддерживать наших соотечественников, которые, к сожалению, и в этом году не смогут почтить массово физически память своих предков.
Алим Алиев с нами на включении по телефонной связи, и я отмечу, что слежу еще активно за комментариями в YouTube, и мы понимаем, что там, конечно, картина достаточно специфическая, но как может быть так, что об этой истории не знают вот так много людей или знают какие-то действительно фейки, да, это очень странно, потому что, еще раз скажу, что очень много информации есть в интернете, историки пишут огромные материалы, в том числе на сайте Крым Реали.
На самом деле, не так уж и странно, учитывая, сколько лет в Крыму насаждались мифы о крымских татарах. И даже мне на глаза однажды попался сборник легенд Крыма, там были крымско-татарские легенды, но только почему-то, вот там упоминался Аллах, вот почему-то Аллах там был злой в советской редакции крымских легенд. И вот это происходило буквально на всех уровнях общественной жизни. Поэтому не надо удивляться о том, что мифов о депортации крымских татар сейчас очень много.
Сейчас есть интернет, и люди, вот я комментарии смотрю, людей, которые пишут это в интернете, понимаешь? Казалось бы, доступ огромный. Но я как-то тоже на темы определенные попадала, когда я начинала на русском языке эти исторические темы гуглить про Крым, то очень много, конечно, российских сайтов. И это тоже, я могу понять, да, что человек заходит посмотреть в интернете же, наверное, найти правду, гуглит это все дело, и первые ссылки не о том, как бы, то та же пропаганда, по сути. Поэтому, да, конечно, проблема есть, но если наша аудитория с нами сейчас, то, пожалуйста, зайдите на сайт Крым Реали. Вот просто даже если вы все равно, никто вас не хочет переубедить, просто посмотрите именно на сайте Крым Реали материалы той же Гульнары Бекировой, но мы так много и в эфирах об этом говорим. Посмотрите, что говорят вот другие историки, не те, которых вы знаете, не те, которых вы читаете, не Путин что говорит, а что говорят крымско-татарские историки. И, может быть, что-то все-таки для вас покажется странным. Как может так сильно расходиться история? Теперь про проект Тамерлар, о котором сказал Алим Алиев только что. Это кампания по сбору истории депортации крымско-татарского народа. То есть, что предлагается людям? У вас есть родственник, знакомый, сосед? Запишите на видео, отправьте вот туда на сайт, и потом эти все истории собираются в одном месте. Давайте послушаем фрагмент, как приглашают поучаствовать в этом проекте.
Достлар, сіз япаджак бу ішіңіз пек муимдір. Чүнкі бізім қартларымыз тек сүргінлік яшамадылар. Олар халқымызға совет үкіметі тарафындан япылған жинаетінің шатларыдыр. Ве оларын қатырлавлары тек бізім несілеріміз ічін дегілде, бүтін дүния ічін керекле. Бойле вақиялар іч текрарланмасын.
Одну з перших історій, які я чув в своєму дитинстві від Біта, це була історія про депортацію. Сюргун. В кожній кримсько-татарській родині є такі історії, але старих, які поруч з нами, стає все менше і менше. Тому сьогодні ми запускаємо масову акцію, де просимо тебе взяти мобільний телефон, прийти до Карбаба чи Біта, запитати їх про депортацію та надсилати це нам. Це важливо для нашого майбутнього.
Вопрос к Алиму Алиеву. Сколько уже отправили таких историй вам люди?
Мы как раз таки вот сбор историй начали в прошлом году, да, и эти истории там, их уже на сайте есть около 30. Эти истории все приходят и приходят, и мы сейчас хотим, конечно же, и увеличивать количество, и снова же публично обращаемся к нашим соотечественникам, чтобы мы не теряли время, потому что время и так потеряно. Чтобы мы шли и записывали, это занимает полчаса записать свою бабушку либо дедушку на мобильный телефон. Все остальное делаем мы. Да, и на сайте Tamarlar мы его расширили, сделали больше, чем сайт истории. Да, мы фактически планируем это делать как онлайн-музей депортации. Поэтому мы собираем и факты, и рассказываем о депортации в искусстве. И также говорим о том, каким образом может каждый из желающих присоединиться к этому проекту.
Мы продолжаем. Я напомню, что с нами на связи Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Напомню, что можно присоединиться к нашему эфиру и задать вопрос. Вы еще можете успеть. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. Мы продолжаем беседу. Алим, ну вот в целом, да, можно ли, вот если проанализировать все истории, которые к вам присылаются, да, вот в рамках проекта Tamarlar, есть ли у них какой-то общий знаменатель? Вот насколько похожи, да, судьбы людей, которые были выселены из Крыма, а потом пытались вернуться на территорию Крымского полуострова. Многие положили на это большую часть жизни и своих жизненных сил просто для того, чтобы вернуться в Крым. И очень долго и не давали крымским татарам это сделать, даже после того, как, ну, официально ограничения какие-то были сняты.
Вы знаете, слушая каждую историю, ты понимаешь, что она очень созвучна с историей, например, твоей семьи. И как давали 15 минут, как пришли НКВДисты ночью и разбудили всю семью, как затаскивали вагоны, как эти поезда, эшелоны ехали 3-4 недели в Среднюю Азию, либо на Урал, да. И мы здесь должны понимать, что люди, которые привезли в Среднюю Азию, там была температура, условно говоря, плюс 40, и людей, которые принесли на Урал, привезли на Урал, там было очень холодно. То есть вот есть эти такие истории, как люди умирали во время дороги, как люди приехали в новые эти места, куда их депортировали, и как местные в первые дни смотрели на них как на предателей, на людей с какими-то отклонениями и так далее, да, потому что пропаганда работала и рассказывала, что приедут какие-то звери, да, и привезут каких-то зверей. Как селили в бараках, в бывших тюрьмах, как люди пили воду из вот эту грязную, мутную воду из арыков, да, и умирали после этого от тифа. То есть эти истории очень созвучны в общей канве истории депортации, к сожалению. Поэтому для нас очень важно собрать этот устный материал именно сейчас, пока вот очевидцы и свидетели депортации, они живы.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Алим Алиев, программный директор Крымского дома. Мы будем внимательно следить за тем, как будут развиваться события в Крыму в эти траурные даты 18 мая. Мы будем информировать вам о том, как проходит кампания «Неделя солидарности с Крымлы». Напомню, что пройдет она с 18 по 24 мая. И новость важную, которую я хочу сказать вот к той теме, теме, которую мы говорим, о которой мы обсуждаем. В Украине появился сервис по поиску информации о репрессированных. Ко дню памяти жертв политических репрессий отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти открыл консультационный центр по поиску информации о репрессированных. Сообщается, что в этом центре всем желающим будут предоставляться консультации, будут сопровождать людей, которые хотят узнать о судьбе репрессированных лиц с 1917 по 1991 год. Вся детальная информация находится на сайте отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти. Итак, это был эфир радио «Крым Реалии». Для вас его провели Катерина Некречи и Сергей Макрушин. Я напомню, что связаться с нами можно не только во время прямого эфира, не только в комментариях под нашими трансляциями, не только позвонив к нам в студию. Вы можете писать нам на электронную почту. Мы ждем ваших предложений о темах, которые вы бы хотели услышать на волнах радио «Крым Реалии».
Да. И также важно, Сергей, я быстро проанонсирую, что 18 мая все эфиры, которые у нас будут на протяжении дня в 8.00, в 13.00, в 18.00, будут посвящены, конечно, этому дню. Поэтому, чтобы узнать и исторический аспект, и современный аспект, оставайтесь с радио «Крым Реалии», особенно в понедельник, 18 мая.